Прошло 5-10 минут, и молодая не возвращалась. Наступило молчание. Даже граф перестал острить. Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова. Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем. Нельзя было допустить, что она ушла от того, что сконфузилась. Сконфузиться можно на минуту, на две, но не на целую вечность, какую показались нам первые 10 минут ее отсутствия. Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин, и сколько сплетен было уже наготове у милых дам. Невеста встала из-за стола и ушла. Какое эффектное и сценическое место для великосветского уездного романа. Урбенин стал беспокойно поглядывать по сторонам. «Нервы», — бормотал он. «Или, может, развязалось что-нибудь из туалета? Кто их знает, этих женщин? Сейчас придет, сию минуту». Но когда прошло еще 10 минут, и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его. «Ничего, если я пойду поищу ее», — говорили его глаза. «Не поможете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек. Помогите же мне». Я внял мольбе его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидит далее. Скажу только, что крыловский медведь, оказавший услугу пустыннику, в моих глазах теряет все свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию, когда я вспоминаю себя в роли услужливого дурака. Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги, разница же между нами громадная. Мой камень, которым я хватил по лбу Урбенина, во много раз увесистее. «Где Ольга Николаевна?» — спросил я лакея, подававшего мне салат. «В сад вышли», — отвечал он. «Это ни на что не похоже, мадам», — сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам. «Невеста ушла, и мое вино прокисло. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы. Шафер — должностное лицо, и он идет показать свою власть». Я встал, и при громких аплодисментах моего друга графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахнуло зноем и духотой. Я на удачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал полный пар своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все кустики, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидал ту, которую искал. Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным мохом. И, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут. «Что я наделала? Что наделала?» — бормотала она. «Да, Оля, что вы наделали?» — сказал я, ставший перед ней и скрестив руки. «Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум?» «Да, Оля, трудно объяснить этот ваш шаг. Объяснить это неопытностью слишком снисходительно. Объяснять испорченностью не хочется.